Давайте. Заняли, да? Парите. Так, сосредоточились. Я вам скажу, 27 марта у вас будет рубежный контроль.
Так, да.
Меня не будет в Москве. Вам выдадут, соответственно, тесты. Вы их напишете и сдадите. Понятно, да? Поскольку у вас пропадет еще семинар, то мы этот семинар компенсируем. Как-нибудь вот так же соберемся утречком, да? Уже там в апреле, когда полегче вам будет приходить рано, да? Ладно, так. Итак, сегодня у нас Древний Китай. Очень интересная для нас тема. По той простой причине, что вот, казалось бы, мы только что познакомились с Древней Индией. Я немного упомянула о судьбе протоиранцев, которые оказали большое влияние на Древнюю Индию. Мы в следующий раз о них поговорим и сразу перейдем к зороастризму и митраизму, и так выйдем на христианство. Но вот сейчас у нас главный момент – это выяснить, как развивалось дальше религиозное сознание людей. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько сильно религиозная система зависит от того, в каких условиях живут люди, как выстраиваются взаимоотношения с окружающими, как должен быть выстроен их социум для того, чтобы эффективно существовать в данном конкретном ландшафте. Поэтому китайцы древние нам дают на этот счет потрясающий урок. Вот казалось бы, Индия, и вот здесь у них граница с Китаем. Там буквально гору как их перелив, мы там не берем себе эти Гималаи, которые остаются как бы на севере. И мы попадаем в совершенно иное мировоззрение. Конечно, мы попадаем в совершенно другую цивилизацию, в другом ландшафте. Потому что Китай – это такая очень сложная страна, она полиэтническая страна. Она на 60% состоит из гор и рек. У нее очень мало вот такой ровной, нормальной территории. А когда так сильно расчленена территория, то там формируются очень разные этнические группы. Недаром до сих пор китайцы, вот южные и северные, чтобы понять друг друга, они пишут иероглиф на руке. Они произношение друг друга не понимают. Они слишком разобщены в своих областях обитания. А Индия достаточно цельная, так сказать, страна. У них два вмещающих вот момента. Это дравидское темнокожее собственное население и вливание белой расы в виде арийцев, то есть восточных иранцев. И вот, попадая в Китай, мы попадаем просто в совершенно другую систему мировоззрения. В чем это выражается? Вот если индус в то время занят вот этими вот интровертами внутри себя, мыслями о спасении души, да? Если он задумается о религиозной жизни, он все время там думает о каких-то превращениях, которые позволят ему слиться с абсолютом, освободить свою личную персональную душу, да? И вот он со всей этой мистификацией, с 4 миллиардами лет циклов и со всеми ответами постановлением дела, то как только мы попадаем в Китай, мы оказываемся в цивилизации, которая знает про это ничего не знает, и ей совершенно не интересно. Сразу же выясняется, что китаец мыслит предельно рационалистично, предельно рационалистично. Для него понятие мистики, метафизики – очень чужеродные понятия. Они зарождаются, видимо, под влиянием других культур только в 4 веке до нашей эры, так по-настоящему. А так китаец мыслит совершенно по-другому. И основа его представления о мире является тоже, конечно, религиозное сознание, но очень специфическое, в основе которой лежит ни магия, ни какой-то акт мистический, ни какие-то камлания, хотя они тоже имели место, как у всех древних народов, они занимали очень небольшую нишу. А у него в основе лежит социальная этика и административная практика, на ней построенная. Социальная этика и административная практика. Вот они возведены действительно на недосягаемый пьедестал. Значит, китаец превыше всего ценит не возможность слиться с Брахманом, а он прежде всего и превыше всего ценит реальную жизнь, свое место в этой реальной жизни и то, насколько достойно он эту жизнь ведет, какую пользу он приносит обществу. Тогда он может относиться к себе со всем уважением и считать, что он не зря существует на этом свете. И он всегда держит перед собой эталон вот этой социальной добродетели, на которую он ориентируется и которая для него бесконечно важна. Если вот говорить об этом психологической характеристике, то это абсолютный экстраверт, в отличие от интроверта-индуса, который там копается у себя в душе, как бы ему от этих оболочек освободится, а китаец про это просто ничего не знает. Он очень любит свою материальную оболочку, считает ее даром свыше, никакой борьбы с ней он не ведет и исключительно поглощен вопросом того, как устроить эту жизнь самым гармоничным образом. Специфика религиозной структуры и психологических особенностей мышления всей духовной ориентации Китая сказалась во многом. Но главный момент заключается в том, что китаец практически не способен отказать себе во внимании к тому, как устроено его общество. То есть это нельзя сказать, что вот такое вот подобие брахмана какого-то или там бога-творца у китайцев нет. Но он совершенно по-другому сталкивается. Есть такая всеобщая субстанция, как бы объединяющая все, вмещающая все и стоящая над всем – это небо. По китайским понятиям это небо. Но это настолько высоко и грандиозно, что бессмысленно пытаться входить с ним в какие-то взаимоотношения. С ним никоим образом нельзя слиться, как с брахманом. А оно совершенно равнодушно к поведению человека, потому что человек перед ним бесконечная малость. Бесконечная малость. И бессмысленно восхищаться, потому что оно и так превыше всего, свое восхищение ничего для него не стоит, оно, так сказать, не рассматривается. Вот это вот всеобщая субстанция, она сохранится навсегда, хотя интерпретация будет меняться веками, но она сохранится навсегда. Поэтому она не имеет ничего общего ни с Иисусом, ни с Яхве, ни с Аллахом, ни с Брахманом. Это совершенно другое ощущение. Вот есть нечто. Нечто величественное и прекрасное, слава Богу, что оно существует, вот оно все осеняет собой, но я уж тут так мало, что и что тут говорить. Правда, свою державу в будущем они будут именовать под небесным. И мы выясним, почему это произойдет. Надо сказать, что, конечно, присутствовала и такие концепции, как Дао, да? Древнейший материализм Дальнего Востока. Но его тоже интерпретируют вот нормальный такой китаец не в какую-то мистическую субстанцию, как это свойственно вот лаосскому такому даосизму исконному, а в правильный путь, истину, добродетель, вот как он интерпретирует это дао. У него появляется там Будда, но он никогда не может занять того положения, которое займет небо. И Будда вообще для них не пример. А если мы посмотрим, как они относятся к даосским и буддийским монахам, то ничего кроме презрения в их отношении мы не увидим. Именно на этой позиции затем сформируется аутентичное мировоззрение конфуцианства. Его даже трудно назвать религией. Это именно идеология. Конечно, окрашенная религиозными оттенками, то очень рационалистичная, как все у китайцев. И в то же время вот это конфуцианство, оно на самом деле возникло только благодаря впитыванию колоссального блока традиций. Здесь есть один очень важный момент, о котором мне вам нужно сказать. Вот вы должны отдать себе в этом отчет, может быть, когда-то мыслями вы к этому вернетесь, когда станете побольше, постарше, поумнее. Значит, мысль какова? Понятие современности как таковой. Это очень сложное вообще-то понятие. Я вам приведу пример, чтобы вы поняли, насколько нам трудно понимать друг друга, а с другой стороны, то есть разным народам разных культурных традиций, а с другой стороны, как необходимо прислушиваться. Может, мы не можем это принять, но мы должны понять, что это существует. Вот как понимать современность? У нас постоянно говорят, мы должны стать современным обществом. А мы что, существуем вне времени? Если мы посмотрим, как понимает современность западный человек, он понимает так, что вот я живу в современности. Современность – это моя жизнь. Да, я могу хотеть ее улучшить, я хочу прогресса, я хочу социальной справедливости, но это вот та мысль, куда должно двигаться современное мне общество. А нам Петр Алексеевич Заранга навязал такое понятие о том, что вот мы должны все время кого-то догонять, перегонять, и благодаря этому стать современным обществом. А вот теперь у меня вопрос. Вы себе представляете китайца, который думает о том, как ему там найти его? Нет. Ему до этого нет никакого дела. Абсолютно. Ну, его, ну, варвары. Подумаешь, там живут где-то неведомо где. А мы-то тут при чем? Совершенно здравый, интересный вопрос. Для китайца современный. Это хорошо сохраненная традиция, правильно развитая. И исследование этой традиции – самое достойное подъяснение. Сохранение стабильности и гармонии в обществе, которое, он считает, всегда была в прошлом. Но нам, конечно, надо от этого барахла тоже освобождаться, потому что уже пошла вот эта идея модернизации. Опять, мы модернизируемся и станем современным обществом. А я вам скажу, что в свое время, 60-70-е годы 20 века, слово «модернизация» применялось в постколониальных странах, в которых Америке и золотому миллиарду надо было как-то вывести на приличный уровень, чтобы не было образования, наука. По отношению к Советскому Союзу таких слов не осмеивались произносить. Они употребляли слово «конвергенция», то есть соотнесение этих колебаний. А после перестройки, а в отношении к нам тоже стали употреблять слово «модернизация». Вот пусть они модернизируют себя, а вы как-нибудь обойдёте. Надо достичь полной самоидентификации. Вот это наша культура, это наши традиции. Вот мы так живем. Понятно, да? И мы будем жить так, потому что у нас такие традиции, а традиции родятся ниоткуда. А у нас такой ландшафт. У нас вот так вот только можно выживать. Можно сколько угодно восхищаться, как в Германии, в Швейцарии, в периферийной Франции, перед домом с мылом моют асфальт. Но либо ты моешь асфальт перед домом, либо ты идешь на 17 тысяч километров до мыса Дежнева и становишься самой большой державой в мире. Одновременно это делать невозможно. Понятно, да? Вот это наш путь, это ваш. Вы моете, а мы едим. Понятно, да? Я хочу, чтобы вы немножко представляли, в каком контексте мы сейчас вращаемся. Поэтому не надо думать, что вот эта программная ретроградность Китая, это что-то, это хорошо или плохо, это так, как... И мы видим, что сейчас у Китая тоже все в порядке, с этой его программной ретроградностью. И здесь я хочу, чтобы вы поняли, что Китай никогда не будет осуждать культа личности. Потому что в системе представления Китая это невозможно выносить суд над предками. Понятно, да? Это совершенно исключено. Вот вчера там показывали, у них новая программа, новый правитель вступает в силу и везде висят портреты Мао Цзэдуна. Понятно, да? Китаец конфуцианец по природе, потому что Конфуций консолидировал свое мучение основополагающее ментальное тело. Продолжаем. Итак, у нас есть китаец, который прежде всего тоже во что-то верит. И несомненно, и очень четко верит. Но особенностью древнекитайской религии является очень незначительная роль мифологии. И это очень сильно отличает их от других ранних обществ и соответствующих религиозных систем. Ведь это же ранняя письменность и культура. Чего бы им помешало развести себе мифологию, правда? Но они не развели мифологию. Я объясню, почему. На самом деле у них появится достаточно большой блок литературы, консолидирующий мифы и сказания, но только после III века до нашей эры. А мы говорим сейчас с вами о возрождении, вот, об истоках, о корнях китайской религии, это середина II тысячелетия до нашей эры. Да? Вот в конце первого тысячелетия, после третьего века до нашей эры, когда установится династия Хань, и она охватит большую территорию Китая, приведет к власти правителя, который выйдет не из доминантной элитной нации, а с периферии, он поручит практически создать современную державу. Как он это понимал? Консолидировать культуру. А чтобы консолидировать культуру, он велит записать сказания, народ, верования, сказки разных народов по всему Китаю и ввести это в блок китайской литературы. И когда это будет введено в блок китайской литературы, действительно вот на культурном уровне это актуализируется. Выяснится, что у разных народов, которые там на периферии Китая живут и прочее, есть свои мифологии, есть свои сказания, есть свои легенды, представления. Но это не станет сознанием Китая, потому что, знаете, уже время ушло, уже пройдет тысячи лет, как будет формироваться совершенно другой взгляд на мир. И это войдет в культуру, но это не станет частью религиозной системы. Понятно, да? То есть, ну как вам объяснить это? Вот как наши изучали греческую мифологию, там, блицы, да? Но это не представляет делать их вот современными христианами, там, каким-то, по большому счету, правильно? Это не влияло, по большому счету, на их представление о них. Итак. В отличие от других сообществ, существующих в древности и других религиозных систем, вместо мифов у китайцев развивается представление об историзированных, то есть введенных искусственно в контекст истории первоправителях, праведных первоправителях. То есть если мы с вами говорили о том, что месопотамских богов очень рано переселяют на небо, и происходит астрализация божеств, то у китайцев все наоборот. Вот эти идеальные качества нравственные, да, которые обычно передаются Богу, и там где-то существует, у него воплощаются якобы реально существовавших первоправителей, всяких там Хуандиней, Юей и прочих товарищей, про которых написана огромная литература, мифологическая, как бы. Но она написана так, как будто вот там нет никакой мистики, там никто не совершает никаких чудес, там правят справедливо, без мздоимства, хотя на современном уровне, конечно, стремится как чудо, просто-напросто. Но, тем не менее, там нет никакой мистики, а там есть человек, который тогда достойно служил обществу, либо в виде правителя, либо в виде мудреца, который давал советы правителю, что общество существовало гармонично. И вот такая служба на пользу процветания общества и является достойным образцом жизни для китайцев, вожделенным идеалом, конечно, да? И вот о них они все и пишут. Это совершенно не похоже на мифологию, там никто не спускается в преисподнюю, никто не лазит не писать божественным огнем, это просто в голову никому не приходит такую ерунду заниматься, там правит уже сложившимся социум. То есть, видимо, история социального существования у Китая была очень длинная, очень длинная. Вот. Они замещают вполне всяких многочисленных богов со своими всякими штучками чудесными, громами и молниями. Они просто вот эти проправители, а одновременно идентифицируемые как первопредки китайского народа. И они, собственно говоря, и фиксируют в себе персонально вот этот культ этической нормы, который является главным гвоздем программы китайской религиозной системы. Справедливость, мудрость, добродетель, нестяжательство, стремление к социальной гармонии. Вот что воплощено в этих образах. Полностью эта идея, она очень близка духу китайца, она полностью вытесняет идеи всякого сакрального могущества, всяких метафизических абсолютов, вот это все, да, каких-то сверхъестественной мощи, Господь всеблаг, всемогущ, да, вот эти постулаты, вот, допустим. Нет, не познаваем, ничего этого нет, все познаваемо, все ясно, и вот так надо жить, как жили. Поэтому главный идея китайцев служит социуму. Индус, даосец, буддист, который сидит цинично, спасает свою собственную душу в монастыре бездельнича, вместо того, чтобы служить социуму, безнравственное существо. Понятно? Все поняли? Позиция китайца, да? Хорошая позиция, мне нравится. Вот у них и дела идут хорошо. Что такое? Что, ручки нет?
Есть.
Ну да. Итак, по-другому выражаясь, у китайцев с самого раннего времени, вот с середины второго тысячелетия, идет процесс, вот как бы это смешно ни звучало, демифологизации и десакрализации религиозной системы. Вот десакрализованная религиозная система внешних признаков чего-то непостижимого и сверхъестественного в китайской религии нет. Ну, будет там одна лазейка, о которой мы сейчас поговорим. Сейчас это место пусто не бывает. И поскольку всего объяснить невозможно, и помните, мы с вами говорили, не во всем человек может надеяться на результат своей деятельности, да? Значит, все-таки остается лазейка для того, чтобы за что-то зацепиться религиозного сознания, то есть сознание сверхъестественное. Но они не воспринимают это как сверхъестественное, вот они воспринимают это как надо. Итак, божества спустились на землю, превратились в мудрых и справедливых деятелей, культ которых развивается в Китае мощно. Вот вплоть до эпохи Хань практически отсутствует письменная мифология, кроме вот этих историзованных сочинений. А во времена Хань, с 3 века до нашей эры, по 3 век нашей эры, собирается огромный круг, но чисто литературного такого наследия. Народные верования, суеверия, они все это собрали, все перерабатывали, но на характере религии это сказаться уже не может. Значит, этически детерминированный рационализм, этически детерминированный рационализм, обрамленный десакрализованным ритуалом, да, десакрализованный ритуал, это просто ритуал. Вот это в самой глубокой древности становится основой духовной жизни Китая, и уже на этом мировоззрении мало что могло сказаться, так и не сказалось практически. Это не религия как таковая, это ритуализованная этика, которая формирует весь облик традиционной китайской культуры. И все это сказалось на характере всех религиозных проявлений китайцев, начиная с самой глубокой древности и до сегодняшнего мировоззрения. Каким бы он ни был, но в сознании у него это остается. Как результат, очень важный вывод по китайскому вопросу. Практически нулевая роль жречества, жречества как таковой не существует. Безусловно, сохраняется на низовом уровне, так сказать, в маргинальном уровне институт шаманства. От этого никуда не денешься, это земледельческая культура, какие-то определенные, вот, особенно если учесть, что не везде идет мелиорация, а где-то приходится и не орошаемым земледелием заниматься, то есть дожидаться реальных осадков, да, молить о дожде или наоборот о солнце, то, конечно, вот этот низовой аппарат шаманства, он сохраняется. Ну, там религия ничем не пренебрегает, она все подбирает. Но это на официальную идеологию китайской религиозной системы никак не влияет. Это применяется. И, значит, каким образом они тогда решали эти вопросы? Во-первых, у них нет ничего похожего ни на каких брахманов, ни на какое сословие улемов, которые были там у иранцев. Никаких не знали они жрецов верховных, как это было время в Греции. И если мы с вами помним Древний Египет, я вам говорю, что огромные обязанности несут жрецы. И при этом, между делом, они и управляют номами, в которых находятся крупные храмовые центры. Да? Вот у китайцев все с точностью до наоборот. Дело в том, что хорошие, правильные люди – это люди, которые получают образование. Эти правильные, хорошие люди, образованные, знакомые с традицией, прежде всего, литературной традицией, то есть знающие иероглифы и читающие литературу, они получают право занять государственные должности, чиновничьи, снизу до верх. Только, естественно, грамотный образованный человек. Это вообще западная Европа. Через 1000 лет, через 2000 лет в Европе католический священник в 9 случаях из 10 был неграмотен. Он заучивал наизусть слова этого самого литургия, и вот этот пел как соловей. Вот таким вот образом. А иногда брали молодых людей подпевать с очень хорошим голосом, но они перед этим там торговали какой-нибудь репой, так они могли еще и вставлять кое-какие свои прибаутки во время литургии. Это запросто. В Китае такое было невозможно. Первый признак чиновника, он сдает государственный экзамен, и он грамотный человек. И вот ему поручается управление какой-то областью. Вот это управление включало в себя и выполнение ритуальных обязанностей, схожих с жреческими, когда это было необходимо. Значит, грамотно, так как должно быть, соответствующим образом оделся, настроился, вышел. Только не надо даже предполагать отдаленно, что китайский вот этот чиновник, который периодически выполняет жреческие функции, мог себе вообразить такую наглость и дикость, что он там чью-то божественную энергию впитывает, какую-то благодать исполняет, какую-то мистику совершает на бесконечном корне, что ему поручено вот это вот делать, он преисполнен достоинства, никогда себе не станет воображать там каким-то помазанником Божьим или еще что-нибудь такое не привлекалось. Понятно, да? А я вам говорила, небо бесконечно отделено, да? Поэтому тут какие контакты, вообще контактов никаких. Вот ты служишь, и это твоя задача. Ясно. Идем дальше. Как это все зарабатывается? На самом деле первое таким крупным, достаточно стабильным государственным образованием, почему мы говорим первым крупным, стабильным, ну то, что археологически выясняется. Потому что, несомненно, были, наверное, еще какие-то многие образования, которые, может быть, вышли на предгосударственный уровень. Вот у нас, например, в Поднепровье, у нас дважды союзы племен подходили вплотную в третьем веке до нашей эры, в третьем веке после уже нашей эры, вплотную к созданию государства. Уже была конгломерация городов, еще чуть-чуть и трехи приехали. То Аланское нашествие, то Сарманское нашествие, и сметало вот это. Вот чуть-чуть не дотягивали, понимаете? Наверное, и у Китая. Калерка! Дети Райка. И, наверное, и у китайцев были такие подходы. Но пока археология этого не выяснила, мы не можем, мы можем только предполагать. Но таким стабильным, существовавшим в долине реки Фанха была цивилизация Шан. Ее принято в истории называть Шан-Ин, потому что их потом переименуют в инцев. А пока они Шан. Это была земледельческая организация, видимо, очень успешная, но у нее было очень тяжелое достаточно положение, потому что она окружена полукочевым и кочевым преимущественным полиэтничным населением остального Китая. Она представляет собой небольшое сравнительное образование, но сильное вот своей экономикой. Конечно, они чувствовали себя очень неуверенно в этом расовом окружении. И единственное, что вот их поддерживало в их вере в себя, это был очень развитый и консолидирующий их сообщество культ предков. Эти предки консолидированно назывались Шаньди. Вот этим предкам консолидированным они поклонялись, к ним они обращались. Никаких других влиятельных богов у них не было, никакого пандеона у них не было, но с предками были очень серьезные взаимоотношения. Только на них и полагались, на их поддержку. Им, чтобы почувствовать их поддержку, регулярно приносились многочисленные жертвы, преимущественно человеческие. Но надо сказать, что ни один народ не прошел мимо этого этапа, рано или поздно это преодолевалось, вот у шансов это задержалось. Но они люди умные, они приносили в жертву не своих современников, а пленных представителей кочевых и полукочевых племен, там какая-нибудь запись, какому-нибудь этому предку Гену принесено в жертву там 300 представителей племени Юй. Очень приятно для племени Юй. Для чего приносились жертвы? Ну, конечно, чтобы привлечь благостное внимание предков к нашей жизни. но не только для этого. Видите, Китай рационалистичен. Он не просто так приносил жертву, он ее сопровождал какой-нибудь просьбой. И вот чтобы подкрепить, да, ставить, да, он приносит эту жертву. Но просьбу надо как-то сконфигурировать. Опять же таки, китаец очень рационалистичен. Вот верить в ту же просьбу, которая существует у себя в голове или даже на устах, она вот достаточно материальна, но такая жертва и такая просьба несерьезна. Поэтому китайцы довольно рано начинают фиксировать свои просьбы. Все считают, что вот из этого ритуала, собственно говоря, сложилась иероглифика, потому что это надо было как-то зафиксировать материально в каких-то знаках. Сначала, как всегда, в пиктограммах, а потом уже в иероглифах. И люди, которые этим занимались, конечно, были люди очень талантливые, благо они эту письменность изобрели. Значит, для этого бралась баранья лопатка или панцирь черепахи. Но то, из чего в основном кушать готовили. Это барашка сварили, черепашку сварили, а остался вот косарь, вот эта вот лопатка, и осталось, или осталось вот это от черепашки. Значит, на черепашке, на этой или на лопатке рисовали значок, который означал просьбу, там как-то его шифровали, потом появилась иероглифика, его писали просто-напросто. И, значит, вот его записывали, и в это время приносили жертву. И было ясно, что вот сейчас мы получим желаемое за такую хорошую жертву. Поэтому эти ритуалы, они в системе синологии, не путайте с саентологией. Синология – это наука Китая, от слова чайный, сина. Да? Синология. Она называется, это методика гадательная. Гадательная методика. Значит, мы написали, принесли жертву, угадаем. Прошло, не прошло, что ответить. Надо сказать, что вот выход на передний план культа предков Шанзи сыграл огромную роль в истории китайской цивилизации. Именно это почитание предков логически привело к ослаблению всего религиозного мистического начала, переходу к усилению начала рационального, и этот культ предков он стал в конечном итоге гипертрофирован, но очень рационалистический, очень. И он становится всей основой не только религиозной системы Китая, но и практически его этнопсихологической характеристики. Правители Ваны, которые жили в Шанзи и рассматривались в качестве прямых потомков первопредков Шанзи, которые покровительствовали Ваны, они захоранивались тоже с огромным количеством жертвоприношений, с воинами, с женами, конями, со всем этим носите, именно потому, что необыкновенно верили в могущество любого предка, и представители наиболее близких первопредков людей – это правители. Но в культе своих предков Шанди они, конечно, прежде всего рассматривали задачу сохранения этнической общности. Это, просто говоря, такое перерождение на новом уровне тотемной группы, как вы понимаете, да? Где уже кровных связей мы не можем проследить, но нам нужно сохранить какую-то консолидацию. Противостоять огромному количеству кочевых племен в долине реки Хуанхэ, консолидируясь и теряя, так сказать, контроль над всем, потому что было только вот вере в то, что мы наделены особой силой благодаря своим шаманам. Надо сказать, что эта дополнительная мощь и устойчивость позволила продержаться этой цивилизации практически 500 лет, но в конечном итоге, конечно же, силы победили. И несмотря на то, что они обретали в культе поддержки предков и духовный комфорт, и много, так сказать, такого, ну, как сказать, гармонизации с окружающим представлением о мире, спасти их до конца это не могу. Все-таки мы поговорим о том, что сильнее всего напоминает в китайском ритуальном поведении любую другую религиозную систему. У практики мантики. Мантика – это и кадар. Вот мантика – это единственная мантика. Мантика – это гадание. Вот единственная только развитая система мантики напоминает о какой-то религиозности у китайцев, о какой-то мистике, больше ничего. Но эту мистику они сумели довести до полного рафинада. Сейчас я вам объясню, что они сделали. Главным ритуалом, как вы уже поняли, вообще несколько божественными близками было обрядкование, да? Вот, которое сочетается обычным жертвоприношением. Цель гадания – получить от предков ответ, поддержку своим действиям, поставить их в известность о своих намерениях, например, даже о вступлении в брак, о намерении вступить в брак после того, как, говорит китайцы, предки о нас знают, брак это не может быть расторгнут, успокойся, никакого отчета не будет. Вот. Нужно было выяснить, одобряют их, не одобряют предки. Готовы ли они поддержать это мероприятие, или скажут так, ребята, на свой страх и риск. Да? Каким образом это добиться? Нужно получить обратный ответ. Да? Недостаточно просто написать службу, принести жертву, и что? Один на один. Вот рационалисты китайцы беспределы. Тут же это продолжалось делаться тоже на тех же лопатках и на тех же панцирях черепашек. Значит, гадатель в строго определенном порядке наносил несколько углублений и выцарапывал надпись, которая должна была составить вопрос. Это и будет прообраз будущих китайских иероглифов. Пиктограммы такие. Затем кость или панцирь раскаленной бронзовой палочкой прижигают. С противоположной стороны он выгибается и идет трещины. И вот по характеру этих трещин начинают выяснять, что у нас тут и как. Ну и здесь надо сказать, что китайцы остаются китайцами. Не все ничего не гадает. Начинается систематизация трещин на лопатках. Систематизируется трещина по принципу сплошная трещина или прерывистая. Трещины объединяются по три штучки. У нас получается система 3 грамма гистограмм, которая прекрасно всем вам известна, как гадательная книга перемен. Гадательная книга перемен, 64 гексограмма, всевозможные варианты сочетания прерывистых и сплошных линий. Все знают, монетки кидали. Да, лопатки бараньи в 21 веке никому покоя не дают. Что, не видели, что ли?
Не видели.
Так они же видели, у всех не были, у каждой второй сумочки лежат. Так, выпадите в любой киоск внешний, купите там себе уголовку, так раскладываешь, кидаешь монетки, пишешь, рисуешь черточки, потом читаешь. Брам-брам. Ну да. Была написана целая система толкований этого всего. Как вы видите, китайцам не до измышлений мистических. Они четко истолковали, сколько каких полосочек, в каком сочетании, что должны означать. Вы там одни полосочки так собираете, другие эдак, и у вас получается вот такая вот гексограмма из 3 грамм, и вот в зависимости от этого все и истолковывается. Книга перемен, она называется, она продается сейчас. Знаете, да? Продается книга перемен, да, там все эти гексограммы описаны, от них есть к этому серьезно. Это все-таки бараньи лопатки, а не что-нибудь, правда? Какие деньги сделаны на издание этой книжки, можете себе представить, миллионными тиражами. Она, собственно, как бы навык сходил с ума в 90-е годы, она продавалась миллионными тиражами. Все ходили с этой бумажкой, все кидали монетки, ну потому что жизнь непредсказуема, человек ни на что повлиять не может, а это как древнему китайцу. Баранью лопатку было не купить, так что оставалось только это. Итак, китайцы вышли из положения, да? Они систематизировали все это, и надо сказать, что это по итогу станет даже отчасти базой их, хотя и не очень развитой, но философии религиозной. Не особенно у них по философии, потому что не о чем, да? Они практики в сути своей, но тем не менее. Конечно, все это делали совершенно незаурядные люди. Как я вам уже говорила, во-первых, они изобрели пиктограмму, потом иероглифы, иероглифическую письменность. Они составили системы лексограмм. Но самое главное, по мере того, как усложняется социум и становится государством, мы уже гадаем не только о том, пойдет ли дождь, да? Уродится ли у нас рис, принесет ли приплод скот. А уже начинается вопрос, если вы идете на войну, если вы воюете с кем, если объединяете с кем, политические вопросы. Конечно, эти люди, которые обслуживают это дело, они начинают выдвигаться в элиту, в верхушку политическую и влиять на политическую ситуацию. Они входят в истеблишмент, как бы мы сказали в наше время. Да? Ну, значит, недолго музыка играла. Потому что, конечно, они очень навредили своим взаимоотношениями с окружающими племенами, они чаще гадают, все больше приносят жертв, все это будет терпеть. Рано или поздно те племена, которые они довольно искусно стравливали друг с другом, благодаря этому существовали, они в 11 веке до нашей эры объединились под эгидой крупного очень племени Джоу. И, в общем, они разбили в битве в 1027 году шансов. После этого их стали называть инцами они стали называться. И вот этот знаменитый джоуский правитель Убан, он вторгся на территорию Шанди, взял столицу. Ну что делать? Это кочевые простые племена, живущие практически в Неолите. Что у них там есть? Какие у них там какие-то тасы, фетиши, тотемы? А у этих вон сколько они их сокрушить не могли. Он сделал принес жертву Шанди. Он сам принес жертву Шанди. Справедливо полагаю, что эти Шанди такие могущественные, что хоть они и не его предки, но тоже можно счастье поискать. Таким образом, вот эта сети, она вошла и в плоть и кровь вот этих завоевателей, которые вошли и с шансами образовали вот эту единую систему, только был один фокус. Раз и навсегда были запрещены человеческие жертвы. Уже, пожалуйста, козлов, баранов, верблюдов, кого угодно, но только не людей. Они этим насладились. Это было запрещено навсегда. Понятно, да? Тем не менее, получилось, что этот культ Шанди консолидировал и завоевателей с завоеванными, потому что религиозные это представление оказались общими. Уван проправил очень недолго, его сменил знаменитый регент при малолетнем правителе Джоу Гун, который произвел очень серьезную реорганизацию религиозной системы Древнего Китая не в корне своем, а по очень тонкой программе, которая позволила выстроить совершенно новые отношения к властным структурам и у властных структур с божественными категориями. Очень умный человек. Во-первых, он воспользовался тем, что в древнекитайском языке нет вот явно присутствующего в слове выражения множественного числа. И вот эти консолидированные предки Шанди в одну минуту были объявлены единым первопредком, стали писаться, как бы мы выразились, с большой буквы, да, в соответствующем уровне. Он стал один первопредок, большой-большой всеобщий первопредок. И этот первопредок был максимально предложен до этого к абсолютно нейтральной высшей сущности неба и практически с ней идентифицирован. Шанди стал воплощением неба, этой высшей категории. На небо были перенесены вот эти все нравственные позиции, да, добродетель, справедливость и все так. И небо было хоть немножечко, да, очеловечено. И оно как бы вошло в структуру почитания китайцев. До этого почитать его было бессмысленно, его надо было принимать как оно есть. А теперь его стали почитать. Надо сказать, что со временем культ неба практически полностью культ Шанди вытеснит. Это промежуточная, кажется, субстанция не так нужная. Но только благодаря первоначальному соединению Шанди оно обрело вот какую-то связь с социальной жизнью людей. практически не было приняло на себя функцию верховного большинства, но благодаря тому, зачем была ты Зиндзюшенлиц, да? Почему нельзя было просто начать поклоняться небу? Я вам объясню. Потому что отныне ближайшими родственниками к этим первопредкам, как это было и в сознании древних китайцев, были вот эти прародители, да, ближайшие к божественным предкам. Вот ближайшим к божественным предкам стал Ван, правитель, и получил титул сына неба. И с этого момента, с 11 века до нашей эры, до 20 века, божественное происхождение императора определялось его титулом «Сын неба». И дальше была развита очень серьезная система вот этой иерархического построения в Китае. Дело в том, что именно с эпохи Чжоу, с 11 века до н.э., основной функцией верховного контролирующего, регулирующего начала стало небо, которое отныне является китайским божеством. Надо сказать, что у него было очень мало сакрально-мистического. Оно в основном было окрашено этическими оценками в традициях китайцев. Считалось, что небо наделяет благодать. Эта благодать называется Дэ. И эта благодать награждает добродетельных и карает недостойных. В понятие добродетель включаются определенные сакральные оттенок, имелось в виду какое-то некое высшее соответствие требованиям, установленных вот небесной иерархии. Конечно, прежде всего это касалось правителей, но правитель в Китае всегда олицетворял народ. Это не просто вот фараон отдельно, люди отдельно, а правитель – это народ. И, конечно, Д прежде всего было важно для правителя. Вообще оно было важно прежде всего для людей, которые вершили судьбы других людей, то есть для управленцев, для чиновников. Потому что, ну что, простучаем, зачем ему Д? Он себе землю вскопал, урожай собрал, Д не Д, если он хорошо потрудился, у него все в порядке. Он, кроме как своей семьи, ничего такого не решает. А вот эти товарищи, на которых возлагается огромная ответственность за социальную гармонию и развитие страны, да, они должны обладать Д. Только если они обладают Д, они могут править мудро и гармонично. Плохой правитель, который ведет себя неправильно по отношению к небу, утрачивает Д.
А вот в стране бардак, как у нас сейчас, какой тут может быть Д?
А дальше простой вывод. Вот такую вы нигде не найдете, только у китайцев. Народ, видя, что правитель лишился Д, должен его немедленно убрать, чтобы пришел достойный правитель, который обладает Д, и привел страну к процветанию.
Вот они выяснили, что это плохой
правитель,
а чтобы получить нового
правителя, как они... Да у них постоянная революция. У них постоянная революция. Восстание, смещение. Кстати, полная разработка, это появилось как раз с утверждением династии Хань, который наследовал Чжоу, после длинной гражданской войны, когда там был развал государственной системы, страшная коррупция, все такое. Вот этот первый правитель Хань, который, кстати, и велел собрать вот эти все... сведения народных верований, да, он еще идеологически, не только на уровне сознания, он идеологически прописал это правило, что народ имеет право сместить правителя путем восстания. Коротко и ясно. 80 миллионов порубили в капусту и опять гармония. У них это просто легко. У них как гражданская война, там же десятки миллионов. Десятки миллионов. Ну, их много. Ну, это, конечно, не совсем правильно, все равно. Хотя, с другой стороны, как вам сказать, вот после огораживания в Англии в 15 веке, когда уже были не просто огораживания, как факты делать, а когда это вошло в законодательную систему в процедурах, в Англии население было 2,5 миллиона человек.
Но, естественно, люди сгоняли, им нечем было кормиться, они нищенствовали. Промышленность была еще мало развита, рабочим местом им дать не могли или давали работу такую, на эту зарплату жить было нельзя. И нищенство было запрещено. Что, если человек побирался за пределов там вот маленькой вот области, где он родился, он приписан к церковному приходу, его заковывали в колодки. Если он что-нибудь украл, например, смертная казнь полагалась за кражу в размере 2 шиллингов, это цена курицы. Это полагалась смертная казнь. Вот за время правления Генриха VIII, как при населении Англии в размере 2,5 миллиона человек казнили как воров 72 тысячи. Если мы переведем на современное население России, это будет, извините, 4 миллиона. А он там правил лет 15. Так что трудно сказать. А это был не 11 век до нашей эры. Это был 15 век, когда эпоха Ренессанса. Понимаете? Поэтому трудно сказать, насколько жестоки были китайцы, которые свергали своих правителей, которые считают, что лишились бы. Может быть, если бы англичане так считали, то не пришлось бы нести такие безумные жертвы. Валентин Павлович, у меня лекция, я перезвоню. О, спасибо. Ладно. Я вам объясню, у китайцев все очень просто. Дело в том, что у китайцев обязательно должны быть в роду мальчики. У них ритуальные действия выполняются только мужчины. И на самом деле вот эта вся политика контроля гражданства, она ведь действует только в городах. А поскольку система социального обеспечения сельского населения практически не работает, то они все равно большое количество детей расценивают как свою социальную гарантию. На образование и прочие вещи эти дети уже не претендуют никоим образом. И в любом случае китаянка будет рожать до сына. В обязательном порядке. Поэтому контроль над рождаемостью там нет. А потом надо понимать, что чем больше народ, тем быстрее растет население в геометрической прогрессии. Понимаете? Это закон популяционный. И как бы Китай может игнорировать вот этих детей, но они существуют. Они растут, они вырастают, они работают вот на том клочке земли, который их кормит. По-настоящему здесь контроль этот процесс очень сложный. На самом деле. Для этого нужно иметь такой уровень социального обеспечения и такой уровень развития страны, чтобы мотивация собственного роста и карьеры была выше, чем мотивация вот обеспечить себя в старости наличием детей. Пока эта мотивация не срабатывает. Понятно.
Но уже плечи к этому. Как
можно видеть там желание выжить, там, иметь вот, на старости лет семью, а они начинают бороться, что они выживут, если...
У них есть дети.
Если у них есть дети. То есть это не желание там иметь семью большую?
Нет.
То есть вообще же на островах Китая запрещено иметь двоих детей, и они выживут.
На самом деле, на островах запрещено, а в глубинке просто у меня аспирантка была девочка, она писала у меня по, там, по одному вопросу, а сама изучала китайский язык. Она выиграла большой грант на 9-месячную стажировку в Китае. Она проехала везде. И она, вот мира, это было лет 5 назад, она мне рассказывала, сейчас она кандидатскую заканчивает, что это только вот город, где все видно. А Китай очень большая страна. И вот в глубинке...
Они выезжают куда-то и рожают? Я просто что-то...
Конечно, да. Да, они выезжают и рожают. И никто их и ножки бинтуют, и все то же самое. Вы не думайте, что эту ментальность можно создать... Она строилась тысячелетиями. Китай имел всегда вот огромные жертвы в гражданских войнах. И прежде чем это будет преодолено, нужна смена поколений. Поэтому...
Сейчас уже вообще не могут вообще не могут. Сейчас у них, когда женщина, она приходит в семью к мужчине. и последние члены ребенок обязан остаться жить,
да, родителей. Да, и содержать родителей. Отказаться от такого ребенка еще в городе они могут, где у них хорошая работа и какие-то шансы себя обеспечить на старость. В деревне исключено. Но эта страна все-таки по внукам еще аграрная. Львиная доля – это деревенское население, оно рожает. И будет рожать. Пока не изменится, до глубины вот это не дойдет структура. Вот тот тоненький слой обновления Китая, который происходит, он на самом деле еще не решает всех вопросов развития китайского языка. Точно так же, как я вам хочу сказать, что вот теория трех драконов, которые все носились, какой потрясающий прорыв, Южная Корея, Малайзия и Таиланд. В конце 90-х годов это запретили упоминать, потому что специальная комиссия ООН и представители ЮНЕСКО поехала выяснять, каким образом был совершен этот прорыв. Я вам скажу, этот прорыв был совершен точно так же, как в Англии, как в любой социалистической стране. Путем тотального геноцида. Бесконтрольный детский и женский труд, практически рабский, распад семьи и практическая работорговля, а не найм. Вот, так сказать, остановить они это не могли, но пропагандировать это было запрещено. И вот эти разговоры о трех драконах в конце 90-х кончились. Вы больше упоминаний не носите. Потому что на самом деле, с точки зрения нормального человека, это чудовищная цена, ничем не оправдана. Когда дети от 3 до 5 лет, вы знаете, производство, берут у них тоненькие пальчики, 7 лет слепнут, в 9 умирают от бескормицы, потому что они уже не могут работать. Матери-одиноки отцы их побросали и ушли на хуже промысел. И матери сдают этих детей. То же самое было в Англии в конце 19-го, начало 20-го века. Когда шло специальное разбирательство парламентское, когда на севере Англии в очень бедных семьях, естественно, аборты запрещены, церковь тут как тут, регуляция расы запрещена, детей скупали просто эшелонами. От 3 до 5 лет. Их на ткацкое производство, где они могли ткать очень тонкую шерстяную нить, только детские пальчики могли ее контролировать. Жили дети по принципу холодной постели, то есть 15 часов работы, он приходит, ребеночек следующий встает к станку, он ложится, 5 часов спит и снова идет. За 2-3 года они вымирали, за это время им рожали новых и их снова вывозили. Вот так строится.
А когда это было?
Конец 19-го, начало 20 века комиссия это работала в английском парламенте. Ничего сделать не смогли. Интерес к капиталу превыше всех этих фактов. Превыше. Если вы говорите капитализм, значит вы говорите о работорговле, скрыто или я. Это только так кажется, что есть рынок труда, капитал. Это только очень, опять же-таки, тонкий слой, как в Китае, понятно, да? Высший слой, очень хорошо прикупленного, высокоорганизованного, подготовленного, высококвалифицированного рабочего. Все, на чем это стоит, это просто работорговля, полностью. Поэтому, что тут говорить, вот такова суть. Итак, дальше мы двигаемся по Китаю. Благодаря тому, что отныне верховный правитель считался сыном неба, вся структура аристократии китайской была выстроена по принципу близости к родству китайскому правителю и, соответственно, близости к небу. И культ предков приобрел, как всегда у китайцев, исключительно формализованный характер. Это носило такой внешний, значит, у императора, то есть Вана, 7 табличек с именами предков, которые хранятся у домашнего алтаря предков. У удельного князя 5 табличек хранятся. Там у правителя, крупной правительства 3 таблички. Да, и так до 1 таблички. Все, у кого кто уже не имеет права на таблички, Они просто почитали своих предков, как всегда, как еще бы на улице почитать. То есть простые люди все это совершали, как и везде, но только самыми простыми ритуальными действиями. А вот здесь все было по-другому. Спрасывание в честь императора и его предков, то есть практически это культ неба. Дальше идут серьезные празднества по поводу предков на уровне правителей областей, да, уездных князей. И, наконец, до самых низов. Вот это почитание предков, это были главные праздники в Китае. Особенно хороши они были на низовом уровне, где какой-нибудь вот местный феодал объявляет, есть определенный день поминовения предков, вся родня съезжается, младшая родня по иерархии, сбегаются все крестьяне, все готовятся, пекут, варят, астрологи гадают, музыканты готовят, и началось, и на неделю.
Даже крестьяне бедные?
Все столы накрываются за счет предков, ну все как плохо, все гуляют. Редко вспоминает. Вот внизу это было все очень весело. Наверху было все очень ритуализировано, конечно. А внизу все было очень весело, все хорошо. И это основные праздники древнего Китая, которые они праздновали, поминовение предков. Дальше. Еще один очень момент важный. Конечно, это сельскохозяйственная держава. И никоим образом нельзя предполагать, что сельскохозяйственные культы будут совершенно преодолены. А такие культы, конечно, были. Были древние алтари Ше, которые в каждой сельской общине стояли. И, конечно, около этих алтарей там приносились молитвы и ритуалы перед Пашкой, после сбора урожая, возле монеты, и женщины-шаманки тут как тут, или если жара, они стоят под солнцем, этот дождь призывают, пока заметно не упадут, в общем, как везде. Но когда структура китайского общества сложилась, то алтариши перетащили к поместьям крупных феодалов, и все вот эти ритуальные действия стали выполняться. Там выполняют их теперь уже не какие-то там шаманки, а вот эти самые чиновники, ученые, которые строго знают, как вести ритуал, как его построить. Но нельзя сказать, что они не чувствуют какого-то благоговения от того, какую важную функцию они выполняют. Но никаких мистических идей у них нет, конечно, нет. Они просто знают, что они занимают достойное место, что они правильно все выполняют, они исполнены готовности, вот выполнить вот эти мельчайших подробностей. И это очень важный момент. Вот вы понимаете, вот этот ритуал, он практически заменяет все сакральные действия в китайской жизни. И они необходимы людям, ну, как действия, знаки консолидации, социального единства, регулятивной функции, особенно в древнем обществе, где социальные связи очень медленно развиваются, и они очень традиционны. И, конечно, порядок в обществе поддерживает не закон, а именно традиции, да? И в этом традиционном обществе такие ритуалы очень важны. Жрецы-чиновники играют огромную роль в управлении государства. Они постоянно, во-первых, заняты вот этими гаданиями, потому что нужно выяснить, стоит ли поступать так или иначе. Я вам уже сказала, что они были вовлечены в политические структуры. Они исчисляют место благоприятное для строительства, время для начала первопашки, время для начала жатвы, для начала переговоров, для проведения торгов. Они являются прямыми помощниками главного правителя и частью государственного аппарата. Жреческие ритуальные функции у них, конечно, занимают очень небольшое время, но когда они выполняют эти функции, они их выполняют самым тщательным образом. Надо сказать, что ориентируясь прежде всего на выполнение вот этих своих административных функций, они все-таки ощущают себя людьми, которые были предназначены и для проведения ритуалов. Вот полная десакрализация привела к тому, что это все сводится к ритуалу. И вот эти так называемые знаменитые китайские церемонии, как мы принято называть, да, вот в жестком Китае они сложились в очень сложную ритуальную практику. Ритуал заменял собой культ. культ религиозный, всевозможные сложные мероприятия по всяким мистическим идеям, впадениям в транс, там каким-то прозрением, снисхождением благодати, объединением с брахманом, впадением в нирвану, все то, что в практике других религий, вот такой характер можно было заменить. Заменить достойно через безупречность ритуала. И надо сказать, что если человек не так выполнил ритуал, или его не приняли в участие в какой-то ритуал, он мог стать причиной конфликта, мелкой междоусобицы. А если во время раздачи, например, ритуального мяса, во время какого-то праздника, чиновнику не по чину дали или не дали, то это могло стать причиной самоубийства, потому что это потеря социального лица. На самом деле эти ритуалы имели не меньшее значение, чем вот эти сакральные действия, просто они не затрагивали тех чувств, которых у китайцев просто не было, вот этих мистических чувств, которые у них не было совершенно в развитии. Ну, самыми красочными и живыми были как раз и менее ритуализированными, были вот как раз те самые празднества, о которых я вам сказала, когда в небольшом поместье устраивается вот собственный домашний праздник по поводу умерших предков. Угощают всем, заботятся, чтобы у всех был праздник, чтобы все порадовались на предков, а предки порадовались на них. Вот стоит вопрос в такой системе, есть ли место философии религиозной, потому что у индусов с этим все в порядке, да? Этим бесконечно занимались древние греки, правда, были достаточно далеки от этого римляне, они, так сказать, народ в этом смысле дикий, у них все проще, а вот греки, они много философствовали, мы это сами, религиозная составная философия огромная не занимается. Теологией вплотную занимаются египтяне, гораздо меньше, если мы подвержены Спартам. Как же обстояло с этим у китайцев? Ну, у китайцев так и состояло, что, конечно, философия и религиозность у них появляется поздно, вот уже, когда были консолидированы источники в 30 веке до нашей эры, она формируется, но все-таки, вот начиная с 4 века, пытаются философски осмыслить и объяснить существование вот этих лопаток с трещинами 3 грамма гексаграмм, и в книге «Перемен» вы эти все философства не найдете. Что-то они заимствуют у даосцев, что-то они заимствуют у буддистов, к этому времени буддизм уже процветает, что-то приходит к ним из Индии, и конечно, они пытаются этому придать какое-то осмысление, но сами по себе гексаграммы и триграммы – это не такой неважный элемент формирования философии. Вот в 4 веке до нашей эры появились две очень интересные категории. Видимо, когда усилились молодые люди, бубнёж ваш надоел мне, буддийский. Вот очень важный момент, они, конечно, начинают гораздо больше общаться с другими странами, и у них в 4 веке ознаменуется их мировоззрение, вот религиозное появление двух категорий, очень важно. Одна категория – это как бы единое явление инь-ян, хорошо вам всем известно, и вторая – это усин. Инь-ян постепенно формируется в такую доктрину религиозно-философскую, где ян представляет собой мужское начало, олицетворяющее мужественное, напористое, солнечное, огненное, в самых общих частях положительное. То китайцы очень рационалистически иногда, они прекрасно знают, что положительное может существовать только при наличии отрицательного. Если его нет, то есть никакого положительного не будет, только будет ноль. И поэтому рядом с ним появляется инь, это женское начало, начисленное темное, как бы подводное, подземное и в общих смыслах отрицательное. Но на самом деле развитие философии ведет к тому, что весь мир построен на взаимодействии сначала, и только их гармоничное взаимодействие обеспечивает гармонию и стабильность мира. Одно без другого не существует, и одно с другим должно гармонично сочетаться, только тогда мир будет в покое и в порядке. Это одна ситуация. А вторая ситуация – это появление доктрины УСИН. Доктрина УСИН говорит о том, что мир существует стабильно при гармоничном взаимодействии пяти основных элементов или стихий. Это огонь, вода, земля, металл и дерево. Вода, земля, металл и дерево. Ну, вы знаете, что зодиакальный круг китайский так устроен, 12 зверюшек, и по пяти кругам ходит полный цикл 60 лет отсюда, да? И мы имеем дело там с деревянной лошадью, с водяной обезьяной. Ну, вот действительно, не летают. Воздуха нет. Это в Европе воздух будет значит много. Китайцы к этому относятся спокойно. Так, огонь, вода, земля, металл, дерево. Надо сказать, что мы здесь можем вычленить одну очень важный момент. Дуалистичность представления о мире китайцев, несомненно, она сложилась еще на уровне гексаграмм, где противостоят рассеченные и сплошные гексаграммы. Полностью консолидируется этот дуализм в системе противостояния инь и ян, да, дуальная система. А вот этот дуализм как бы противопоставляет себе существование вот этих стихий, которые тоже должны гармонично первой субстанции или стихии взаимодействовать. Что поражает в этом вопросе? То, что это повторяет практически полностью структуру древнеиранских представлений о чистых первосубстанциях, где вот ко всем, что есть у китайцев, вместо дерева там упоминается просто растение, это понятно, в Иране особенно лесов-то нету, в отличие от Китая. И последним, шестым, ставится скот, потому что это скотоводческая культура, и скот – это олицетворение богатства. А в Китае он такого значения не имеет, и шестой вот этой субстанции нет. Каким образом просочились представители древних иранцев на почву древних китайцев, каким образом они взаимодействовали и как они стекли, наверное, все-таки потому, что иранцы гораздо более мистически настроенный народ, а поскольку китайцев мистически это было достаточно пустое, сознание людей, то вот в эту мистику и влилось это при малейших контактах. Но как именно происходили эти контакты, мы на сегодняшний день пока сказать не можем. Может быть, дальнейшая археология когда-нибудь нам это откроет. Можно сказать только одно, что вопреки сложившимся когда-то в европейской культуре представлениям, Китай никогда не был герметично изолированной культурой. Проникновение таких фундаментальных понятий другой философии, усвоение в Китае, говорит о том, что Китай был открыт влиянием, активно впитывал в себя окружающее, но всегда, всегда обрабатывал и подстраивал под свое мировоззрение и под свое миропонимание. Вот теперь вы знаете, почему Китай называет себя Поднебесной, потому что правителем был сын неба. Кроме того, они называют себя Срединной империей, они законно считали, что они находятся в центре мира, в окружении варварской периферии. И что любой варвар должен только мечтать, чтобы оказаться подданным великого вана, сына неба, который единственный есть вот проводник этой благодати, выраженной в Дэ, который способен дать мир и гармонию подчиненным ему народам. Вопросы есть? А?
Задавали.
Ну хорошо. Отдыхайте. Да.
Правильно, что
ну, во-первых,
когда вы сказали про то, что пишет книгу.